Мы сейчас в Парагвае. Ой, это такая интересная история, потому что это одна из самых беднейших стран Южной Америки. И отгадай, почему она одна из самых бедных.
Потому что коррупция
Нет,
та же.
потому что они напали на соседей.
Блин.
Некоторые из нас отправились в вынужденное путешествие. Кто-то ищет стабильности, кто-то ищет свободы, а кто-то пытается переизобрести себя. Для того, чтобы вынести из этого как можно больше пользы, я позвал поговорить Алексея Волкова. Алексей – один из основателей архитектурного бюро Fish в Екатеринбурге, тревел-блогер, а также человек, который работал по удаленке из 37 стран мира. Сейчас Алексей проживает в Парагвае, продолжает путешествовать и выполнять свои рабочие обязанности. Сегодня мы поговорим с ним о том, как сохранить себя, о том, как находить баланс между работой и дорогой, о культовой архитектуре вживую, как открывать для себя что-то новое за границей и о том, как это все может помочь тебе и твоей стране, в которой ты хочешь жить и работать. Меня зовут Хов Александр, и это подкаст «Стеклобетон».
Мы с тобой когда связывались раньше, ты говорил, что поехал в Америку, да, что у тебя появится возможность уехать в Америку, и я почему-то подумал, что ты в Америке останешься. А сейчас мы с тобой каждый раз, когда списывались, ты оказывался все в новой стране и все дальше и дальше и дальше куда-то забирался. Какая у тебя цель сейчас вообще путешествия? Я почему-то думал, что конечная точка будет Америка в каком-то смысле, а ты вот куда-то дальше поехал.
На самом деле мы все еще находимся в поиске страны, в которой хотелось бы остаться хотя бы на какое-то время. Насчет Америки... Я бы не сказал, что это та страна, в которой я хотел бы жить. Вот, Америка — это страна очень развитая в плане городской среды и в плане различных сервисов и качества продуктов. То есть там идеальные дороги. Это просто очень круто. Идеальное благоустройство, ну, в смысле, среда вокруг дорог, да, индустрия вокруг дорог. То есть места отдыха, туалеты, церкви, около дорог, супермаркеты, огромным выбором продуктов, очень качественных продуктов. Если говорить про тротуары, они сделаны из плит с идеальными поребриками, с идеальными спусками.
Потому что по ним никто не ходит.
Может быть, так и есть. Но без машины там нечего делать. То есть
ну вот да, я это имел в виду.
Невозможно выбраться. Да-да-да. Нельзя выбраться даже в магазин, даже в парк погулять. Ты ничего не можешь без машины. И там доходит до того, что люди заводят себе собаку, чтобы у них была причина выйти из дома. То есть в основном люди живут в neighborhood'ах, да, то есть в субурбе у нас называется. В пригородах, да-да-да. Даже, ну, кроме крупных городов, да, кроме Нью-Йорка, кроме там Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и так далее. Даже в Чикаго все живут в основном в пригородах. Сам образ жизни мне показался очень скучным, то есть люди, ну, это для тех, кто вот, кому нравится обустраивать свой дом, да, жить в больших городах очень дорого, то есть жить в Чикаго или в Нью-Йорке, это, ну, особенно с, при том, что я зарабатываю в России, да, с тем доходом, который у меня есть в России, это, ну, это очень дорого, это очень сложно себе позволить. Мне кажется, для тех, кто живет в пригородах, самое большое развлечение — это ходить в супермаркеты, кинотеатры и там выбирать товары, не знаю. По-моему, это довольно скучно.
Давай вернемся к вопросу. А конечная цель твоего сейчас путешествия — это поиск страны, в которой было бы комфортно находиться долго. И ты сейчас просто находишься в этом поиске. И давай еще, знаешь, что обозначим? Вот эту границу по времени и сколько ты хотел бы остаться в какой-то стране? Это месяц, это два? Что для тебя значит какое-то время?
Мы сейчас преследуем несколько целей. Во-первых, мы рассматриваем какую-то страну для бизнеса. То есть, если... Ну, мы всегда...
Казахстан — отличная страна.
Ну да, да, это, кстати, правда. В общем, мы изначально, когда поехали в путешествие, мы думали о том, чтобы поработать в другой стране. Ну, скорее, это было просто как фишка, да, то есть как основной бизнес мы всегда рассматривали Россию, но, ну, типа, круто делать проекты не только в России, а в других странах. У нас получилось поработать на Канарах. Мы год назад месяц жили на Канарских островах, и там была русско-украинская тусовка, и сам застройщик был из Украины, Он строил коттеджный поселок на Канарских островах, и мы с ним поработали, ну, недолго, буквально пару месяцев. Мы сделали благоустройство к нескольким его объектам, начали прорабатывать интерьеры, вот, но рассказать, что потом случилось?
Да.
Ну, на самом деле, да. Вот, соответственно, мы с ним поработали немного, но сейчас, в общем, мы более серьезно начали относиться к поиску заказов за рубежом. Изначально мы начали рассматривать европейский рынок, но, к сожалению, правительство в Европе сейчас действительно не очень хорошо относится к русским. Ну и после этого мы рассматривали Америку, посмотрели, да, какие там есть возможности. В целом, ну, действительно, Америка — страна возможностей, это правда. Поэтому, в принципе, ну, Америка — хороший вариант, но там, ну, довольно большие налоги, и нужно получать лицензии, что как бы не очень просто. Вот в Латинской Америке другие проблемы. Здесь, во-первых, довольно высокий уровень коррупции. Вот, во-вторых, тебе нужен местный человек, чтобы открыть бизнес. То есть если ты хочешь открыть здесь ООО, то почти во всех странах одним из соучредителей должен быть какой-то местный человек, да, ну и кто-то, в общем, с паспортом страны, где ты хочешь открыть бизнес. Вот, в принципе, хорошие варианты — Дубай, Казахстан, Армения, Казахстан, Армения и вот все страны СНГ, потому что там понятная система, то есть сами системы налогообложения, ну, открытие бизнеса, да, вот ООО, ИП и так далее, они очень схожи с Россией. Вот, поэтому мы последний год находимся в поисках места, где нам хочется открыть бизнес, и что нам этот бизнес даст, да, даст ли он нам какие-то возможности в ВНЖ в дальнейшем, получение там гражданства и так далее.
А давай, знаешь, наверное, к корню проблемы. Не то, что проблемы, наверное, сути этого разговора, а почему ты вообще тронулся, как сказать, не головой, а тронулся с места и вообще поехал? Что тебя заставило двигаться, начать двигаться между странами и вообще путешествовать?
Ну, вообще, я первый раз поехал в Европу, ну, вообще в другую страну, за рубеж, в 2016 году, а до 2016 года я работал, то есть фактически вот в институте я начал работать, я сел за компьютер, а когда с него встал, оказалось, что прошло 10 лет, вот, и фактически я был занят работой, но это тоже было прикольное время, потому что я сделал очень много классных проектов, я вырос как специалист и организовал свою там контору, да, вырос в уровне, ну, это дало хорошую базу для дальнейшей работы. И с 15 года я начал путешествовать раз в год и понял, насколько это круто, насколько мир вообще большой, как в нем много интересного и как хочется все это посмотреть и охватить, в общем, все эти вещи. И, в общем, насколько круто путешествовать, что реально это то для меня, это то, во что хочется вкладывать деньги, ресурсы, свое время и так далее. В 20 году друзья меня позвали перезимовать в Доминикане. И я уже уехал надолго, и это был большой стресс, да, перестроить свою жизнь под постоянное нахождение в другой стране, перестроить свою работу, график, там, общение с заказчиками, общение с сотрудниками и так далее. Вот, ну и после этого я уже конкретно подсел на путешествие.
По-другому не
получается,
смог.
Да-да-да, то есть в Екатеринбурге, когда ты живешь на месте, жизнь идет очень быстро, то есть ты реально садишься работать в понедельник, встаешь в пятницу и такой, ого, уже неделя прошла, а бывает садишься, не знаю, в декабре, встаешь, а там уже весна на улице. А когда ты постоянно путешествуешь, то жизнь наполняется событиями, то есть кроме того, что тебе нужно работать, да, тебе нужно как минимум решать бытовые вопросы, то есть искать жилье, ходить в магазины, да, искать там новые рестораны, где покушать, не знаю, думать, что здесь купить и так далее. То есть ты думаешь покупать билеты на транспорт. Вот ты решаешь бытовые вопросы, которые уже наполняют твою жизнь. Вот плюс ты оказываешься в новом городе, где есть всегда что посмотреть, да, то есть обычно мы активно путешествуем где-то неделю-две, а потом около месяца живем в каком-нибудь городе, и ты живешь так же, как дома, то есть ты также весь день работаешь, но вечером ты идешь гулять не по Екатеринбургу, там, или Москве, или Питеру, а ты гуляешь по, вот, не знаю, там, по Боготе, или Меделину, или Сан-Пауло, или Рио, или Буэнос-Айресу и так далее.
Слушай, я вот поделюсь, наверное, здесь сейчас личным опытом, который, да, вот новый принял. Я когда... Сейчас сделать надо здесь небольшую ремарку. Мы, наверное, про это поговорим в самом конце. То, что у нас была с тобой запись, и мы с тобой это обсуждали. Запись, которая не сохранилась. И в тот момент я не имел вот этого опыта житье за границей долгое время, больше, чем неделю или две. Вот. А сейчас, когда ты вынужденно сначала путешествуешь... из страны, потом ты пытаешься найти где-то себя, местечко, где ты можешь остановиться, и как только ты это начинаешь проживать, этот опыт, со спокойной головой, со спокойным, так сказать, телом, то, что ты не пытаешься сосредоточиться, куда-то двигаться дальше или еще что-то еще, да, ты можешь как-то немножко в моменте закрепиться вместе и прожить это место, прочувствовать то, что ты говоришь, вечером погулять спокойно после работы, и это вот все. И я вдруг понял, что, типа, а какого черта я этого не делал раньше? Оказывается, это все так сильно проще. Это правда заряжает, ты понимаешь, что ты в другом месте, ты в другой стране. И в целом-то все ок. Ничего страшного не с тобой не происходит. Ты даже в моменты, когда ты человек не понимает тебя, ты не понимаешь его, ты все равно можешь найти общий язык. И это не так страшно. Если тебе кажется, что там где-то нет денег, то тоже все решается, как оказывается. Мы достаточно гибкие. И это первое открытие, которое я сделал для себя. Вот, и это неожиданное открытие.
Ну, сегодня... Слушай, сегодня вот с интернетом, мне кажется, что можно вообще зачастую не общаться, находясь в другой стране. То есть есть Google карты, да, которые тебе позволят найти любое место, которое тебе нужно. Тебе не нужно спрашивать у людей вокруг, как пройти... есть, не знаю, Uber, который позволяет вызвать такси и не общаться с таксистами, найти нужное место. Есть доставки, ну вот в Латинской Америке это Rappi и Pidadocia, которые позволяют тебе заказать еду, не знаю, в ресторане. И даже на ресепшене в отеле ты можешь в Google-переводчике по-русски ему сказать, что тебе нужно, да, он переведет там на испанский или на португальский язык, и тебе даже разговаривать-то на языке, по сути, не нужно. Поэтому даже если человек там интроверт, ему тяжело общаться, особенно общаться с иностранцами, то современные технологии позволяют избегать общения и путешествовать, ну, условно, в свое удовольствие. Вот, ну, конечно, когда ты общаешься, ты... у тебя больше опций, да, ты можешь там узнать о стране, узнать какие-то локальные вещи, которые Google тебе... не подскажет, ну или нужно очень долго гуглить. Но в целом, да, в целом так. Но все равно, знаешь, если говорить про стресс от путешествий, вот у меня стресса стало меньше. То есть вот в Екатеринбурге, не знаю, я жил в каком-то перманентно разъёбанном состоянии, не знаю, перманентно разваливающемся состоянии, которое я вижу у людей вокруг. То есть, не знаю, у кого есть работа, они говорят, мы так устали от нашей работы, да, у нас выгорание и так далее. Для людей, у которых нет работы, они говорят, мы не можем найти себя. У людей, которые в отношениях, они говорят, мы там устали от отношений, хотим побыть одни. Кто, наоборот, одни, они говорят, я не могу найти там человека, который был бы мне близок и так далее. То есть все вот в каком-то разваливающемся состоянии находятся. И меня путешествия от этого избавили, наверное, за счет того, что добавились эти бытовые проблемы, которые разбавляют рутину работы. А во-вторых, ты не так соотносишься с работой, то есть ты не так ее близко к сердцу воспринимаешь, потому что, ну, во-первых, она где-то далеко, там, в Екатеринбурге, вот, вроде тебя там в лес не отвезут, ноги тебя не сломают, если ты накосячишь.
Попробуй доберись до меня сначала.
Да, вроде, ну, в общем, ты далеко от нее находишься, и ты не так ее близко к сердцу воспринимаешь, а во-вторых, вот эти обязательные бытовые вещи, да, от которых ты можешь себя избавлять в Екатеринбурге, ну, типа, не буду, не знаю, готовить ужин, зайду в Жидмар, куплю готовую еду и, типа, поужинаю ей. В путешествиях ты не можешь, ну, не можешь забить на эти бытовые проблемы, да, все-таки тебе жилье, еду, достопримечательности, их тебе нужно искать, и это не менее важно, чем работа. Поэтому у меня лично уровень стресса, он упал, да, я не так быстро сидеть начал, как сидел в Екатеринбурге.
А ты сейчас знаешь, какую интересную вещь затронул, мне кажется. Ты сказал, что сейчас ты работа далеко, и ты как бы на нее так меньше обращаешь внимания. То есть путешествие теперь в твоей жизни занимает больше места, чем профессиональная деятельность. Можно так сказать или нет?
Нет, так нельзя сказать. Ну, смотри, во-первых, не то, что я меньше занимаюсь, точно нет, я работаю столько же. То есть, вот, я не знаю, во-первых, я решил, что все мы люди, и все мы люди, которым нужно отдыхать. Вот, то есть, реально работать там больше, чем 40 часов в неделю, это физически невозможно, да? Ты можешь, не знаю, пофигачить сутки, например, вот ты можешь сутки не отрываться от компьютера и отработать 3 дня, но потом ты 3 дня будешь от этого отходить, и как бы в среднем это будет примерно то же время. Да. Вот, и я свою человечность принял, я принял, что невозможно работать постоянно, и что мы люди, которым нужно покатать вату, которым нужно поспать, потупить, посмотреть мимасы, позалипать за сериальчики и так далее. Вот, я как бы от стоицизма отказался, я понял, что это физиологически нереально, вот, и нужно исходить из своих человеческих возможностей и потребностей. Вот, и я работаю как бы то же время, которое в Екатеринбурге. Более того, у меня этот график получается разорван. То есть вот, например, мы с тобой созвонили сейчас дня по Екатеринбургу, а у меня это было 5 утра.
Блядь.
Вот.
Ага, но ты, понятно, ты как бы немножко в другом ритме живешь, потому что ты работаешь с екатеринбургским офисом частично, да? И тебе нужно вот это поддерживать график работы правильный.
Ну, у меня примерно так получается. Вот в Латинской Америке сейчас, когда в Екатеринбурге начинается рабочий день, у меня это час ночи. Вот, и я обычно как бы работаю весь день, да, отправляю все, что нужно утром, со всеми списываюсь, созваниваюсь, ложусь спать, сплю там примерно до 3-4 утра, встаю, смотрю вот эти чаты, да, где мне там куча сообщений пришло, смотрю пропущенные звонки, смотрю WhatsApp, Telegram, то есть все мессенджеры, смотрю почту, собираю все эти сообщения, на них отвечаю, дальше могу снова лечь спать, еще там часа через 3 проснуться, снова ответить всем людям. И дальше у меня уже начинается рабочий день, в Екатеринбурге он заканчивается, и я спокойно, без стресса делаю всю работу. И для меня, опять же, этот стресс уменьшился, потому что если раньше он был размыт на весь рабочий день, да, то теперь он собирается вот в эти 2-3 часа, в начале, в середине, в конце дня, когда я встаю и отвечаю на все сообщения, отвечаю всем заказчикам, решаю проблемы и так далее. Вот, да. То есть за счет концентрации в какие-то точки сам уровень стресса у меня, ну, по работе уменьшился.
Окей, а помогают ли тебе путешествия тогда, наоборот, что-то больше привносить в твою работу? То есть ты, например, была история, что ты в Инстаграме рассказывал о методе, когда через обогащение, через другую культуру, ты на примере дизайна интерьера рассказывал, как какие-то особенности, которые ты увидел в одной стране, там сочетание цветов, работа с материалами, какие-то акценты, как это все легко перемещается в интерьер, как это можно использовать, этот свой опыт прожитый, и благодаря этому делать не то, что уникальное что-то, а особенное, привносить вот эту чужую идентичность вот в архитектуру. Как это помогает работе, скажем так?
Смотри, во-первых, у нас есть ресурсы типа Pinterest, которые позволяют тебе путешествовать, не выходя из дома, и смотреть кучу объектов под твою тему, да, специализированные на твои запросы за небольшое время. То есть, если тебе нужна конкретная тематика, конкретный запрос и раскрытие конкретной темы, то с Пинтерестом путешествие все равно не сравнится. То есть реально Пинтерест mm-hmm. намного более сильный источник контента. Ну, Пинтерест, Google, Artdaily и все вот mm-hmm. эти сайты, чем путешествие. Путешествие все равно более размытое и менее сконцентрированное. Но проблема в том, что даже тот же Пинтерест, несмотря на все его богатство, сегодня начинает конкретно узнаваться в интерьерах, да, то есть реально приходишь в интерьер и думаешь, вот эту картинку я видел на Пинтересте там-то, вот эту там-то mm-hmm. и так далее. И даже после нескольких часов серфинга в интернете вот эта база аналогов, она начинает повторяться довольно, ну, активно, да, то есть и вот в этом плане путешествия очень крутые тем, что ты знакомишься с локальными брендами, художниками, не знаю, деятелями искусства, дизайнерами интерьера, архитектурными мастерскими, которые очень сложно найти в Гугле, и которые вот по первым запросам Пинтереста не появляются, которые, ну, в общем, находятся какими-то более глубинными слоями, и, mm-hmm. может быть, они легко находятся внутри страны, но снаружи их достаточно тяжело найти. Например, мы были в Марокко в Музее искусства Африки, по-моему, называется Музей современного искусства Африки. И там выставлены художники локальных марокканских городов, вот, при этом, ну, они такие, типа, местные хипстеры, вот, которые mm-hmm. рисуют в своем стиле, и меня вот они очень вдохновили, то есть у них сами картины, ну, вот на той выставке, где мы были, сами картины, они похожи на примитивное искусство, составленное из таких лоскутков цветной ткани, mm-hmm. с мелкими этническими африканскими паттернами. Вот, и когда я видел, когда я смотрел на картины, я думаю, боже, да вот так интерьер решить очень круто, то есть реально это может быть очень этнически, цветно, национально, не знаю, как-то по-новому. Вот мне, mm-hmm. мне вот в этом искусстве я находил что-то новое, что я никогда не видел в интерьерах, и эти картины этих художников, их невозможно нагуглить, конкретно не зная про вот этот музей, про этих mm-hmm. людей и про эту выставку. Вот, и вдохновляться такими локальными брендами — это очень круто. Вот, и, конечно, в своих интерьерах я стараюсь сейчас применять, да, вот эти решения, то есть гуглить все вот эти локальные бренды, собирать какие-то папочки и искать вдохновение не в картинках на Пинтересте, ну или не только картинках на Пинтересте, да, а пытаться разматывать, исходя из вдохновения, которое ты получил от смежных областей, от смежных дизайна интерьера областей, mm-hmm. вот, mm-hmm. типа искусства, например. Ну, и следующий важный пункт — это, конечно, образ жизни и мышление, да, потому что в других странах люди все равно немного по-другому живут, немного по-другому думают и так далее. Например, вот в Америке нельзя представить американский дом без склада на кухне, без, ну, небольшой комнатки, да, небольшого помещения в зоне кухни, где хранятся все вот кухонные предметы, специи, не знаю, там газировка почему-то у них, там пиво-газировка обычно большие полки занимает и так далее. Вот, то есть вот такой как бы кухонный шкаф, который является отдельным помещением. И я не знаю, почему в России так не делают, по-моему, это мега удобно, потому что кухня — это реально такая зона, где хранится очень много утвари, очень много посуды и предметов, которые не так часто могут использоваться, да, вот, и удобно для них делать отдельное помещение. Вот мы в последних квартирах, которые делали, используют эту американскую систему, когда есть еще кафтик при кухне.
Что путешествие mm-hmm. позволяет увидеть неочевидные вещи, если, условно говоря, источники нашей информации, то есть Pinterest, какие-то определенные сайты, они зациклены уже в самоповторе, потому что люди на них ориентируются как на какие-то мейнстримные, mm-hmm. и они зациклились в этом самоповторе, то, будучи в новых местах, во-первых, ты видишь те вещи, которые навряд ли в Pinterest появятся, то есть ты видишь какие-то свежие вещи. У меня знакомый дизайнер назвал подобные вещи визуальным имбирем. позволяя, который позволяет освежить языковые сосочки, или тут можно сказать глазные сосочки, вот, и по-свежему взглянуть на новые или старые вещи. А тут то же самое, то есть даже... И вторая, наверное, вещь, которую хотел бы добавить здесь, это, наверное, все-таки контекст добавляет дополнительной ценности тому, что ты видишь. Потому что если, например, я вот когда был в Казахстане, и можно там загуглить какие-то проекты, у них модернистские, новые, ты видишь их, ты думаешь, ну, прикольный проект, такой же прикольный, как и все остальные проекты. То есть он равноценен для тебя, как и весь другой контент в интернете. Но когда ты стоишь рядом с этим зданием в самом Казахстане, ты видишь, что находится вокруг него, и это сильнее обогащает объект, делая его, ты понимаешь теперь, почему он такой, как он по-другому работает и взаимодействует. Ты спектр того, что ты можешь вытащить из этого объекта для себя, становится шире и больше. Потому что ты видишь не просто объект, который находится в тренде современных событий, а ты видишь объект, который как-то работает с окружающей средой.
С контекстом,
да. А это как бы то, чем мы особенно и занимаемся. Мы же не проектируем в вакууме.
Да, да. Вот. Ну да, это я полностью согласен, потому что иногда мне еще в институте казалось проектирование в России, знаешь, каким-то карго-культом, когда ты смотришь иностранный аналог и, не понимая, почему он получился таким образом, пытаешься его повторить просто, ну, потому что, я не знаю, понравилось фасадное решение или какая-то идея. Да, или, например, если смотреть музей 21 века Захи Хадид, и если смотреть на фотографии, то он выглядит как очень оторванный от среды, да, и для меня был все время вопрос, при том, что он находится, ну, в историческом центре, как вот такое контрастное здание завязано с историческими зданиями, и когда ты находишься рядом с ним, во-первых, он совершенно другой по масштабу, не такой, как на фотографиях. Вот, видимо, за счет того, что его фоткают на ширик в основном. И на самом деле он как бы вытекает из вот этих классических зданий. То есть вот эти ленты, из которых состоит этот музей, они как бы являются продолжением классических зданий, которые находятся вокруг, и они очень масштабны окружению. То есть вот, по сути, есть членение классических зданий, и оно же повторяется на лентах, из которых состоит этот музей. Вот, и это очень прикольное ощущение. И ты понимаешь, что этот объект, он не просто сделан, ну, абы как, да, не просто вот ей захотелось создать такой образ, и она его сюда вписала, а он именно родился из контекста, из среды, которая есть вокруг. Вот, и это прям круто.
Слушай, а вот про культовые здания. У тебя в Инстаграме можно встретить очень... Ты много описываешь и фотографируешь те объекты, на которые мы раньше, грубо говоря, морились или смотрели какие-то в учебниках. То есть ты, например, фотографировал объекты Фрэнк Лоуд Райта, и тут такой вопрос, меняется ли отношение или впечатление от них, когда ты встречаешься с такими объектами вживую? Мне кажется, что да, оно должно кардинально меняться. Иногда меня, наоборот, там некоторые объекты слегка разочаровывают, потому что ты ожидаешь от них какого-то такого монструозного эффекта, когда ты будешь рядом с ними, а по факту подходишь, ты такой, ну, он оказывается меньше, чем я представлял, или там еще что-то, и как бы... Что у тебя происходит, когда ты встречаешься с такими объектами?
Слушай, я когда разговаривал с Артемом Дельмановым, он у вас был в подкасте про обучение в Европе, да?
Да.
Обучение
в Ваймере и в Берлине.
Вот. Да-да. Он первый раз поехал в Германию. Он тогда выиграл какой-то мастер-класс, ну, типа грант, и на поездку в Германию, на обучение в Германии. И я его спрашиваю, ну как тебе Германия, это же круто. Он такой, да я это все на Рокдейле видел, типа, после Рокдейле не так впечатляет. Я такой, что? Как так? Но действительно, от каких-то объектов меняет впечатление. Особенно, когда ты смотришь, как они сделаны, да, на какие-то детали. То есть все равно по картинкам в интернете, во-первых, не понять контекст, в котором находится объект, а во-вторых, вот этот уровень деталировки, качество, качество, как сделано, да, здание, какие-то узлы, не понять зачастую пространство. Да, вот я как раз для Инстаграма все время думаю, как передать пространство. То есть сейчас появились Reels, и вот я пытаюсь снимать Reels, и через них хотя бы как-то передать ощущение не только вот статичных, да, объектов, а вот пространство внутри. Ну, от ощущения пространства, вот, от объекта, от того, когда ты находишься рядом с ним, когда ты заходишь внутрь, и от взаимодействия с проектом и так далее. Вот, и очень интересно смотреть на то, как сочетается экстерьер и интерьер, да, то есть когда ты снаружи здания проходишь, ну, внутрь, смотришь, какая там стоит мебель, как вообще создается пространство внутри, является ли оно продолжением экстерьера, или оно, наоборот, контрастирует с внешним обликом здания, да. То есть вот эти ощущения, их очень, мне кажется, сложно понять из описания в интернете, из каких-то картинок в интернете и так далее. Ну и плюс, я не знаю, почему-то у меня не было привязки к городам. То есть вот я большинство объектов, которые мы видим, я их знал, но почему-то я не ассоциировал их с тем местом, где они находятся. Вот. А сейчас у меня четко вот есть... Да, город, и я конкретно знаю, что вот этот объект в этом городе, и он у меня ассоциируется с ощущением от всего города, да, ощущением, ну, и от страны, и от города. Ну, вот, например, если о Риме говорить, то... Сейчас, секунду. Название правильно прочитаю.
Каждый раз, когда люди говорят про Рим, и люди, которые там бывали, особенно архитекторы, все мне начинают говорить, что Рим — это колыбель архитектуры человечества. И что если ты хочешь понять архитектуру вообще, вот типа в суть ее, типа классическую архитектуру, езжай в Рим, иначе ты ни черта не поймешь. Потому что ни одно место в мире не содержит такое количество вот этого культурного нашего контекста, который мы до сих пор перерабатываем и используем в современной архитектуре, это классическая вся архитектура и так далее, вот, вся она содержится в Риме, и ты можешь ее внутри там пощупать, посмотреть, потрогать и понять, что это есть такое.
Про Рим мне, ну, то есть я часто разговариваю с друзьями, да, ну, потому что Рим — это, наверное, одно из самых популярных мест, куда люди ездят в путешествия, и многие начинают, мне кажется, посещение Европы именно с Италии, ну, наверное, да, потому что это одна из колыбелей архитектуры, ну, и в целом европейской цивилизации. Но зачастую люди посещают классические здания, то есть вот форум, да, Колизей, Пантеон. Пантеон? Правильно я выберу.
Пантеон.
Ну, в общем, центральная часть. Но Рим очень крутой в плане современной архитектуры. То есть вот музей 21 века, Заки Хадид, музей Адиль Дек, Ренессо Пьяна, аудиториум, юбилейная церковь Ричарда Мейера. То есть в плане современной архитектуры, мне кажется, Рим один из, ну, самых интересных городов. Но эти объекты, они находятся не в центре, особенно юбилейная церковь, она находится, вот Ричарда Мейера, юбилейная церковь, она находится на окраине. И от нее у меня было очень странное ощущение, потому что она находится в окружении панелек. То есть ты приезжаешь, там такой спальный район с футбольным полем огромным, через который ты идешь к этой церкви. И, ну, в общем, у меня от нее очень поменялось ощущение. И если говорить про современную архитектуру, ее прикол в том, что она очень разнообразна относительно классики. То есть, ну, действительно, если разбираться в деталях классических зданий, то ты можешь найти в них, да, интерес, но в целом, я не знаю, я вот приезжаю в Рим, и эти палаццы, они на каждом шагу, и у тебя такой восторг от первого палацца, от второго, от третьего, а к десятому ты такой... Снова палац. Кажется, я это уже видел. А вот от современной архитектуры, от нее нет такого ощущения, не знаю, усталости. Потому что довольно много, ну, так скажем, стилей, да, вот это контекстное мышление, контекстное создание объектов, более авторское создание объектов, оно все равно дает эффект свежести от здания, мне так кажется.
Вот мы и нашли ответ на вопрос, какая архитектура лучше, классическая или современная. Вот просто одним патчем Леша просто решил все вопросы.
Ну, это каждому свое, наверное.
Да нет, да, я утрирую, конечно же. Слушай, у меня довольно провокационный к тебе сейчас вопрос. Как говорили, как мы знаем из истории самых известных архитекторов, и это Ле Корбюзье, это... которые постоянно путешествуют и, вот, и постоянно там зарисовывают архитектуру. Просто в той же истории Корбюзье он часто говорил, что почему он так переосмысливает здорово всю архитектуру, потому что он имеет этот богатый опыт путешествий, богатый опыт впитывания в себя новой архитектуры, новых культур, и поэтому он смог создавать какую-то более новую архитектуру и так далее. И с этой точки зрения, у меня к тебе вопрос. Как думаешь, ты стал лучше как архитектор благодаря путешествиям? То есть если взять какую-то там вот точку, ты говоришь, 10 лет ты сидел, работал на одном месте, и сейчас ты вот активно за последние там несколько лет начал активно двигаться, как думаешь, твои проекты стали лучше? В твоем арсенале появилось ли больше каких-то приемов, больше вещей? Начал ли ты лучше анализировать архитектуру? Что поменялось в твоем подходе, да, за это время? Есть ли какие-то вещи, которые ты можешь за собой отследить? То есть, например, до путешествий я этого не делал, после путешествий я начал на это обращать внимание или делать какие-то вещи?
Ну, давай так скажем. Вот, я не знаю, ты учился в худшколе или нет?
Да, с третьего класса по 11 меня готовили к архитектуре.
Вот помнишь, как академический процесс в школах строится? Что изначально ты начинаешь копировать другие объекты, то есть ты берешь какие-то классические картины и их, я не знаю, рисуешь реплики, то есть ты занимаешься анализом, да, этих объектов, ты вот эти ищешь силовые линии, композиционные приемы и так далее. И мы, по крайней мере, довольно много занимались репликами, то есть мы, ну, копировали классические картины в школе, чтобы понять вот этот академический стиль, да, чтобы набить руку, чтобы понять, как мыслит художник и так далее. Вот. И, к сожалению, возможно, из-за качества образования у нас, возможно, из-за академического подхода, но изначально, по крайней мере, мой опыт показывает, что в начале своей рабочей практики, в начале работы приходится либо копировать, да, какой-то чужие аналоги, либо делать в том стиле, как принято на той работе, да, где ты, ну, находишься. То есть вот у вас есть какой-то корпоративный стиль, какие-то корпоративные методы. Если повезет, это будет не метод сбора аналогов на Pinterest и из них симулирование чего-то нового, да, если повезет. Хотя даже этот метод, не сказать, что он плох, потому что, ну, вот индустрия зачастую так развивается, что ты берешь лучшее с Пинтереста, делаешь свой объект, который немного лучше, да, потому что ты все лучшее с Пинтереста взял, и ты немножко подвинул индустрию. А так как у вас таких людей очень много, то так индустрия и развивается, и двигается.
Да.
Вот. То есть до того, как ты начинаешь поиск своего стиля и своих объектов, да, своих каких-то решений, уникальных для тебя, наверное, ты проходишь через этап вот этого повторения, да, ну, и даже если брать мастеров архитектуры, то вот из неизвестных кого-нибудь возьмем в Колумбии, да, наверное, никто не знает про колумбийских архитекторов, но у них один из самых интересных архитекторов-модернистов это Рахильо Сальмона. Он родился вообще во Франции, вот, но как бы вся его деятельность связана с Колумбией, и он познакомился с Ле Корбюзье, когда Ле Корбюзье приезжал в Боготу для того, чтобы Ле Корбюзье заказали новый генплан Боготы. Вот он приехал, там познакомился с Рахильо. Дальше Рахильо уехал во Францию, работал в его студии какое-то время, и потом вернулся в Боготу, и там уже занимался своей практикой. Если смотреть на ранние работы Рахили, то он, ну, очень копировал стиль и подход Некрибезье, но чем больше у него был своей практики, тем больше выражался его собственный стиль, который уникален для Колумбии и для среды Колумбии, да, то есть вот он модернистский подход Некрибезье совместил с местным контекстом, с местными возможностями, строительными материалами, композиционными приемами, которые свойственны для застройки Боготы, и у него родился уже свой уникальный стиль. Вот, mm-hmm. То есть стар-архитекторам, да, это тоже свойственно. А, ну вот отличный пример — это все люди, которые работали у Рема Колхаса. То есть известно, что все современные архитекторы, да, почти mm-hmm. все фирмы, которые сегодня известны во всем мире, директора этих фирм начинали работать в ОМА у Рема Колхаса, то есть и Бьярк Ингельс, и Зака Хадид, и Винни Мас, и Анстудио, основатели, по-моему, они тоже начинали у Рема, если я не ошибаюсь. И если смотреть на их ранние, да, работы, то зачастую они вот этот подход Рема Колхаса к контексту, к поиску вот этих всех смыслов, они фактически его копируют, но чем дальше они развивали свои фирмы, развивали свои методы, тем уникальнее их стиль становился. Ну и сегодня, не знаю, по крайней мере для меня очевидно, да, чем отличается подход Big от подхода Захи Хадид и от подхода там МВРВД. Винни-масса, в общем.
Угу, да. А про себя-то что ты скажешь сейчас? А, на тебя это сейчас как это? На том этапе, когда ты продолжаешь копировать?
У меня поиск своего метода проектирования, своего подхода, он у меня начался не так давно. Угу. И путешествия, они как раз на него повлияли, потому что, ну, сегодня, да, мы живем в глобальном мире, в мире глобализации, в котором есть две большие проблемы. Первая проблема — это как сохранить региональную уникальность, да, уникальность того места, где ты проектируешь. Сохранить его историю, дух и так далее. Uh-huh. А второй момент — это как отобразить вот эти все глобальные процессы, влияние различных культур друг на друга и так далее. Так как я занимаюсь в основном ресторанами, да, в основном, ну, общественными объектами и ресторанами, то работа с различными культурами очень важна для нас, особенно это важно для Екатеринбурга. Вообще, если, ну, посмотреть на рестораны Екатеринбурга, то можно заметить, что они очень накручены по образу, да, то есть у них всегда яркие детали, яркие образы, другая среда, атмосфера и так далее. С чем это связано? У нас, ну, к сожалению, довольно серый город, он становится интересней, и рестораны становятся лаконичнее, да, чем интересней город, тем лаконичнее становятся рестораны, вот, но все же сама среда довольно серая, и рестораторы обычно хотят, чтобы человек, приходя в их объект, да, находясь в их ресторане, оказывался как будто в отпуске, как будто он уехал, не знаю, в другую страну. Вот, и это забавно, особенно смотреть в современности, потому что если смотреть на статистику, то за этот год люди стали больше тратить в ресторанах, реально индустрия ресторанов выросла, и как раз кажется, что люди с индустрии путешествий перешли, деньги с индустрии путешествий перешли в индустрию ресторанов, и люди как бы стали ассоциировать отпуск зачастую с походом в ресторан. Вот. И, соответственно,
так называемый внутренний туризм.
Да-да-да, точно. И, соответственно, нам нужно создавать яркие образы, да, но при этом мы не можем копировать просто образ. То есть мы, создавая грузинский ресторан, мы не должны взять и пытаться, не знаю, кусочек Тбилиси создать в Екатеринбурге. Мы должны скорее создать ощущение от Грузии, да, то есть какие-то сложные образы, непростые ассоциации, непростые детали, которые бы создали у человека интересный опыт, да, но при этом не были тупым повторением грузинских, там, не знаю, улиц грузинских интерьеров и так далее. Да, мы именно пытаемся создать чувство Грузии у человека за счет каких-то деталей. Вот. И в этом плане, конечно, путешествия помогают найти, обогатиться этими деталями, да, понять страну, понять неочевидные образы, понять чувства от места, которое тяжело обрести, просто смотря картинки в интернете, да. Вот, именно чувство места, оно очень, очень важно, чтобы его потом передать через интерьер. И сам подход, который, мне кажется, я сейчас ищу, это найти, ну, вот, мне кажется, что можно разделить, да, композицию и вот эту образную начинку. То есть можно взять композиционное пространственное решение, которое будет отображением, ну, и отображать место, отображать ту среду, в которой реально находится этот объект, да, ну, например, для Екатеринбурга есть ряд особенностей в плане ресторанов. У нас люди не любят открытые посадки. У нас вот все люди любят сесть в своей компании, быть максимально закрытыми, быть оторванными от остальных людей в заведении. Mm-hmm. Да, вот какое-то маленькое, в уголке уютное, детальное место. Вот. И здесь речь идет скорее про планировочные композиционные решения, чем про какие-то образы. Mm-hmm. Да? Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Вот, то есть мы как бы изначально выстраиваем эту композицию, выстраиваем эту среду, которая исходит из места, где находится наш объект, и из культурных особенностей людей, которые будут его посещать. Да, а дальше на эту композицию мы начинаем насаживать образы, и здесь уже зачастую не так важно, будет это грузинский ресторан, или итальянский, или японский, или еще какой-то, потому что, ну, мы можем выбрать эту систему образов из любого места, где мы находимся, и как бы сделать надстройку над нашей композицией, над нашим планировочным решением. Вот. И именно сбор базы вот этих образов, сбор базы культурных особенностей и их переосмысление через какие-то современные приемы, да, какие-то неочевидные приемы, именно вот создание этой культурной базы, ну, я думаю, что, например, вот я делаю армянские рестораны, да, у нас же популярные различные восточные заведения в Екатеринбурге. Восточные, а Кавказ, как правильно сказать.
Ой, я честно не знаю, я в этом тоже слаб. Русский не мой язык.
Ну, в общем, армянские рестораны у нас популярны, и мы пытались создать эти образы, но мне кажется, когда я был в Армении, я намного лучше вот эту систему образов, культурные особенности и так далее понял, потому что, ну, не знаю, например, вот в Ереване довольно уникальная среда, уникальная атмосфера, которая свой вайб имеет, и мне кажется, не побывав там, сложно его понять, просто читая про Армению, читая про культуру. Как вот ты словил армянский вайб?
Я, да, о, да, еще как. Я теперь опаздываю на все встречи. Здесь, знаешь, что я хотел бы добавить, наверное, про тебя, странно, да, про твои путешествия. Сейчас чуть-чуть обобщу. Наверное, то есть ты стал, как сказать, нет, нельзя сказать так, что у тебя появился какой-то next level за счет того, что ты путешествуешь. Твоя просто палитра, инструментарий твой стал шире. И палитра образов, палитра инструментов, каких-то визуальных зацепок и ориентиров, да, на которые можно ориентироваться. Здесь, наверное, еще за заслугу, наверное, надо выделить твою заслугу в том, как ты путешествуешь, потому что ты об этом пишешь в своем инстаграме, которому мы сегодня весь день будем отсылаться, потому что ты же пишешь, что ты, например, едешь в новую страну, и ты делаешь некий ресерч. Ты читаешь книги об этой стране, об ее архитектуре, музыку, возможно, кино и еще что-то. То есть различные референсы культурные, ты насыщаешься ими и тем самым тебе проще уловить взаимосвязь, что, к своему сожалению, я до сих пор не сделал про Армению. То есть я там начал чуть-чуть там где-то что-то копаться, но из-за того, как я здесь оказался, в каком Аврале, не было вот этого шажочка на пути к этому. Я надеюсь, в ближайшее время я вот собираюсь пойти к архитекторам армянским и с ними поговорить, и надеюсь там решить эту проблему к этому выпуску. И мне кажется, это тоже часть прикольно. Большой заслуги того, что как ты это насыщаешься, потому что просто приехать в страну, походить, поглазеть, ты скорее какой-то визуальный опыт соберешь, но вот эти взаимосвязи, о которых ты говорил, чтобы понять лучше страну, почему вот ты получаешь именно тот опыт, а не иной, его, наверное, без вот этого погружения в контекст, его, наверное, не получить.
Во-первых, когда ты отправляешь путешествие, нужно найти очень сложный баланс между тем, как бы, чтобы удивляться тому, что ты видишь, да, и между тем, чтобы знать, что смотреть. То есть, когда ты читаешь перед путешествием, перед городом про достопримечательности, возможно, ты немного уменьшаешь яркость впечатления от них, потому что, ну, ты уже знаешь про эти объекты. Здесь идеальный вариант ездить вдвоем, например, когда вы готовитесь по городам, ну, то есть, например, один человек читает про один город, второй про другой город, и вы друг друга водите по этим городам, и, соответственно, ну, яркость впечатления, она сохраняется. Вот. С другой стороны, конечно, читая про города, ты можешь немного в другом ключе прийти к их пониманию. Вот у Питера Айзенмана у него есть книга про иконические здания. Вот. И Питер Айзенман говорит про истинное видение, по-моему, как-то так называется, ну или глубинное видение. Когда ты можешь наслаждаться объектом, зная про его историю, про его культурные особенности, про вклад в индустрию, про архитекторов и так далее. То есть ты как бы... вот у тебя есть несколько пластов восприятия объекта. Первый пласт — это просто визуальная красота. Второй пласт, например, если ты там, да, в теме индустрии, то ты какие-то архитектурные особенности его раскрываешь. Если ты в теме автора и его подхода, то ты можешь новые особенности открыть. Если ты в теме конструктивных технологий, да, то ты еще какие-то особенности открываешь и так далее. То есть у любого объекта у него есть куча-куча вот этих слоев, которые ты можешь для себя открывать. И, например, и вот я иногда путешествую с людьми, которые не в теме архитектуры, да, и я показываю им здание и говорю, вот, смотри, типа, это же так круто, вот этот объект, он там, не знаю, изменил среду, например, изменил подход к архитектуре. А они не являются архитекторами и не в теме этого культурного контекста, они такие, ну, типа, бетон и бетон, что ты показываешь. Вот у меня такой был шок насчет музея Холокоста в Германии, когда я туда пришел, и я был в таком, ну, типа, культурном шоке от этого объекта, что этот музей, который пытается скорее передать ощущение от Холокоста, чем рассказать историю, да, показать вот смерть, горе от смерти миллионов людей, одиночество от, ну, от потери близких, от разрыва связи с семьей и так далее. То есть вот это скорее место, где ты должен прочувствовать его, где ты должен понять, ну, ощущение, да, вот это мрачное, темное, высокое, узкое пространство. И в нем же еще есть зал с масками, то есть там пол, на котором лежат металлические чеканки с искореженными лицами людей. И ты когда начинаешь по нему идти, за счет формы зала поднимается такой рев, как будто вот эти чеканки плачут под ногами. То есть ты идешь как бы по судьбам людей и чувствуешь такой вот плач от металлического скрежета этих чеканок. Вот. И я был в таком культурном шоке от этого здания, от самой геометрии, вода, от ощущения пространства. Я рассказал этим друзьям, рассказал своим друзьям, они туда пошли и такие, что мы типа ничего не поняли, мы не поняли ни про историю Холокоста, мы не поняли ни куда пошли, то есть какие-то бетонные стены, темные пространства, ничего внутри нет, типа зачем ты нам это посоветовал? для тех, кто... Ну, в общем, когда ты читаешь про историю страны, когда ты смотришь про места, ты можешь найти другие особенности, понять на другом уровне ту среду, в которой ты оказался. Вот. Ну и здесь важно найти вот этот баланс между желанием удивиться, между возможностью закрыть глаза и просто идти исследовать незнакомый город, и желанием понять его на другом уровне, раскрыть вот эти смыслы, которые ты понимаешь, только зная историю и зная культурные особенности места и подход людей, которые эти места сформировали, да, историю этого места. Вот.
Блин, круто. Мне здесь вообще нечего добавить, я здесь полностью с тобой согласен. Знаешь, вот завершая нашу с тобой вот эту часть про архитектуру и путешествия, я бы, наверное, телепортировался обратно в Россию. Вот ты как-то писал давным-давно опрос у себя в Инстаграме о том, что путешествия ты замечаешь, как много людей улыбаются о том, как люди вообще в других странах по-другому воспринимаются. И ты спрашивал у подписчиков, как они могли бы описать людей в России. Что они... Ты публиковал часть ответов, что они грустные, что они такие загруженные постоянно. А вот сейчас по путешествиям по разным странам, как бы ты описал не людей, а как бы ты описал архитектуру России? Вот. Давай, наверное, попробуем затеренуть вот последнее время, вот как ты его сейчас воспринимаешь. Вот что изменилось? То есть наверняка, то есть ты путешествуешь, возвращаешься, там тот же Екатеринбург, он довольно динамически меняется, и ты наверняка есть какие-то вещи, которые ты можешь отследить, и такой, о, вот это вот новая вещь, которая вот сейчас начала менять город, и вот что-то по-другому. Что бы ты отметил про архитектуру России сейчас?
Давай сначала про архитектуру других стран, особенно европейских. Вот мне нравится в архитектуре Европы, потому что у них очень часто есть в маленьких городах здания известных архитекторов. Зачастую эти здания могут даже менять сам город. Ну, наверное, самый банальный пример — это эффект Бильбао, да, когда в индустриальном городе испанском построили очень известное здание, да, от известного архитектора, которое изменило жизнь города полностью, то есть оно привлекло туда туристов, оно привлекло туда студентов. Вот этот город, он как бы поменял свою направленность на 100%. И таких примеров в Европе куча, то есть вот этот эффект от крутых объектов в маленьких городах, мне кажется, он очень важен, и мне его очень не хватает в России, потому что, к сожалению, если, ну, крупные города у нас еще имеют какой-то свой образ, да, то маленькие города зачастую они очень похожи друг на друга, и, ну, в общем, хочется в них добавить каких-то уникальных объектов, которые, мне кажется, довольно сильно могли бы изменить жизнь в этих городах. Зачастую есть проблема, что крупные города, да, сейчас похожи друг на друга. То есть, если смотреть архитектурные, ну, архитектуру современную там в Лиме, в Боготе или в Москве, да, то, по сути, эти здания могут быть в любом контексте. То есть мы можем вырвать здание из Лимы, поставить его в Москве, и оно там будет смотреться органично. Ну, я именно про современное здание говорю.
Да.
И сегодня идет тренд на как раз на региональную архитектуру, то есть на региональные особенности зданий. И здесь есть несколько подходов. Один из подходов — это когда мы осовремениваем какие-то детали классические, да, для среды. Ну, самый, наверное, простой подход, самый известный пример в России — это будет проект «Мегабудки», «Новый русский город», да, он называется.
Да.
И они начали реализовывать в этом ключе объект, и, по-моему, это мега круто. То есть вот
это
то,
офигенно,
что они делают на
Кудыкиной
горе,
вообще.
Да, моя мечта — побывать там. Мы вот год назад пытались сюда доехать, но, к сожалению, не получилось у нас проехать, выехать из московских пробок, я бы так сказал, и доехать до Кудыкиной горы. Но мне кажется, что это мега крутой подход. Я понимаю его критику в том, что там в России многонациональный народ, и в том, что вроде как они развивают русскую культуру, но при этом забывая культуры других народов. Но хотя, если смотреть сам подход, да, вот эту презентацию про новый русский город, мне кажется, что там выражаются и какие-то татарские мотивы, и на северах есть ссылки к этим объектам тоже. Вот. А второй метод, это, который предлагает Бьярк Ингельс, это когда мы решаем какие-то
задачи,
связанные с климатом, да, связанные с климатом, с материалами, за счет именно архитектурных средств, да, когда мы, чтобы избавиться от солнца, например, в жарких странах, мы не ставим кондеры, а мы думаем, как сделать такую форму здания, чтобы естественным образом климат в нем регулировался. Или, например, в холодных странах, да, мы не просто ставим систему отопления, а мы думаем о том, ну, я имею в виду, не отапливаем здания только за счет инженерных систем, да, а пытаемся архитектурой тоже решить эту проблему. И то же самое с материалами, да, когда мы не везем материал из завода в другой части страны, а пытаемся применить какие-то локальные материалы, которые бы выражали, ну, вот это вот место, да, за счет использования ну, в общем, местных материалов, местных средств производства и так далее. Вот, и мне кажется, что, в общем, в России вот этот следующий этап, ну, я не знаю, может быть, мы не до конца и не успели, ну, нет, хотя крупные города до конца успели оценить вот эту глобальную архитектуру, да, то есть в Москве, в принципе, сегодня можно найти шедевры мировой архитектуры, ну, то есть тот же, ну, те здания, которые сейчас строятся, да,
новые. От мировых имени, тот же Red Seven от MRDV, там и другие проекты. В Екатеринбурге тот же Foster. У нас, да, есть этот след глобальной архитектуры, так сказать.
Да, да, согласен. И вот, вот мне хотелось бы вот эти объекты распространить в малые города, да, а в больших городах видеть уже вот этот следующий этап, когда мы развиваем региональную архитектуру, и когда мы совмещаем современность и культуру места. При этом, чтобы это не выражалось через, не знаю, желтые классические здания, которые почему-то у нас часто ассоциируют с культурой, с культурой, не знаю, России, с культурой Екатеринбурга, а вот именно сочетание современных и строительных, и архитектурных методов, композиционных приемов и региональные средства выражения, да, региональную культуру. Вот. И мне кажется, что в интерьерах уже такое появляется. То есть интерьеры, не знаю, они всегда идут впереди.
Они быстрее производятся, да.
Да, да, потому что во-первых, они не так завязаны с каким-то государственным финансированием, да, а во-вторых, ну, интерьеры быстрее реализовать, то есть если срок реализации интерьера там полгода-год, ну, я про рестораны, ну, так, хорошо, 3 месяца, полгода, стройка затягивается год, то архитектура — это, да, несколько лет. Вот, и сегодня уже можно найти, ну, в общем, интересные региональные приемы, уникальные для городов. Да, это есть и, ну, вот я был за последний год в Перми, в Тюмени, в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге. И мне кажется, что региональность, в общем, она читается.
А будут какие-то примеры? Слушай, у тебя, может быть, найдется что-нибудь там или в Инстаграме, или ссылочки какие-нибудь на какие-то такие интерьеры, которые можно вот добавить в описание?
Ну, да, наверное, найдется. Но вот мне, если честно, приходит на ум бар в Питере. Он называется Orthodox. И там сам интерьер, в нем отображаются, ну, такие детали русской архитектуры, детали, не знаю, Питера, смешанного с какой-то российской культурой. И там сами коктейли называются по названиям стихотворений российских авторов.
Звучит
там Достоевского, не знаю, Набокова, я точно помню, там есть. В общем, разных авторов. И при этом сами коктейли, они содержат какие-то прям такие национальные продукты. То есть там мед, свеклу, соленый огурец, хреновуха. И вот это прикольно. То есть как и сам интерьер, он очень дополняет вот эти вот уникальные коктейли, уникальные блюда в этом баре. И мне почему-то он так запомнился.
Блин, слушай, бары, мне кажется, это вообще, это такая, знаешь, это не то, что мейнстрим, это такой поезд, который тащит вообще всю остальную нашу культуру, потому что он там, как правило, молодые, инициативные, прогрессивные люди, которые вот как раз-таки идут впереди трендов, которые как раз-таки их задают. Поэтому, мне кажется, бары — это вот наше все. Ну и культура барная у нас довольно сильная. Хотя я ни в одни бары не хожу.
Что-то?
Хотя я ни в одни бары не хожу и так смело об этом заявляю. Но у меня есть друг, который ходит в бары, и он мне все рассказывает.
Ну, слушай, вот в Екатеринбурге, например, та же «Мелодия», мне кажется, вполне такое на характер носит.
Да, да, да. Там еще клево, что подавали раньше пельмени еще местные. Ты такой, то есть настоечка, пельмени просто.
Ну да, да. Ну вот там они же сделали не так давно еще такую мозаику на стену за баром. Вот, и она, мне кажется, тоже такой уральский характер какой-то носит, и вот я обычно беру облепиховую настойку,
да.
И вот это вот, да, вот это, вот, короче, сама атмосфера, она какая-то такой уральский колорит несет в себе, поэтому прикольно. Ну и там, не знаю, съездить в Пермь, поесть посекунчиков тоже. Смотри, мне кажется, что мы же все желаем... лучшего, да, нашей стране, и желаем, да, чтобы она максимально развивалась, максимально активна и была важной частью мирового сообщества. И путешествия очень позволяют найти вот эти лучшие моменты в других странах, да, найти какие-то проторенные пути, какие-то дороги, которыми уже другие страны прошли, и привнести их дома, да, как бы переосмыслить их у себя и сразу сделать какой-то следующий шаг, да, сразу сделать шаг вперед. И мне кажется, это прикольно.
Подождите, пока не расходитесь. Мы еще не прощаемся с Алексеем. Его мы услышим в следующем выпуске, который выйдет через неделю. А пока хотелось бы с вами вот о чем поговорить. В этом сезоне мы постараемся больше экспериментировать. То есть ближайшие три выпуска, которые выйдут, учитывая этот, они будут более классические. Честно скажу, не знаю, какими выйдут следующие выпуски. Поэтому давайте договоримся так. Мы делаем новые неожиданные шаги и оповещаем вас об этом, а вы старайтесь давать нам обратную связь. Мы будем понимать, что вам не нравится, что вам нравится, и будем дальше двигаться в этом направлении и сами параллельно понимать, что мы хотим сами делать. Спасибо вам большое, подписывайтесь. Оставляйте отзывы. Если вы не знаете, где оставить отзывы, и вы не счастливый обладатель Apple устройств, и не хотите оставлять нам отзывы в Apple Podcast, то вы можете сделать это в нашей форме, в которой мы предлагали с вами познакомиться. Ссылка будет в описании подкаста. Там вы можете пройти опрос, а в самом конце там как раз-таки там будет форма, в которой вы сможете оставить в свободной форме ваш отзыв, пожелания нам. Нам будет очень приятно это читать. Возможно, с какими-то из них мы поделимся. А может быть, у вас будет какой-то вопрос к нам. И в следующем выпуске мы постараемся на него ответить. Спасибо.